эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 декабря. Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Министериал ОБСЕ завершился без подписания. Католикос против реформ. Сурков недоволен освоением российских денег. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных... В главных новостях сегодня. В Центральной Африке около 300 погибших в столкновениях. Министр обороны США Чак Хейгл прибыл в Афганистан. Владимир Путин и Виктор Янукович не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу. В Центральной Африканской Республике тысячи людей устремились к аэропорту столицы страны города Банги, спасаясь от насилия и кровопролития при столкновениях мусульман и христиан. В аэропорту по решению Совета Безопасности ООН в минувший четверг были размещены войска Африканского Союза и французский контингент с мандатом на применение силы для предотвращения жертв среди мирного населения. Численность французского контингента, прибывающего в страну по решению ООН, превысит 1200 солдат. Африканский союз направляет в Центральноафриканскую республику более 3000 солдат. По данным Международного Красного Креста, за минувшие дни жертвами межрелигиозных столкновений в Центральноафриканской республике стали около 300 человек. Положение в стране резко обострилось после того, как в марте исламисты группировки Селека сместили правительство страны и развязали репрессии против христианского меньшинства. Министр обороны США Чак Хейгл прибыл в Афганистан, где встречается с военнослужащими американского контингента. Необъявленный визит главы Пентагона проходит на фоне неудачных попыток завершить переговоры с Кабулом о подписании американо-афганского договора о безопасности. Программой визита не предусмотрена встреча с президентом Афганистана. Хамид Карзай до сих пор отказывается подписывать соглашение с Вашингтоном, позволяющее американским войскам оставаться в стране после 2014 года. Тем не менее, представитель Карзая сообщил журналистам, что встреча президента с главой Пентагона намечена на вечер субботы. Ранее в субботу, во время визита в Бахрейн, Хейгл заверил союзников США в регионе Персидского залива, что дипломатические усилия, направленные на сдерживание иранской ядерной программы, опираются на американскую военную мощь. Подписанное в ноябре в Женеве соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью мировыми державами вызвало обеспокоенность большинства суннитских стран Персидского залива, которые рассматривают возглавляемый преимущественно шиитами Иран как угрозу. Достигнутые в Женеве договоренности предусматривают отказ Ирана от некоторых элементов его ядерной программы в обмен на частичное снятие международных экономических санкций в отношении Тегерана.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин и Виктор Янукович на вчерашней встрече в Сочи не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, речь шла только о повестке дня двусторонней межгосударственной комиссии, заседание которой состоится 17 декабря в Москве. Передает из Киева Владимир Вахненко.
Возвращаясь из Пекина, самолет Януковича в пятницу приземлился в Сочи, где украинский президент провел шестичасовые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Редактор-экономист Эдвард Лукас, ссылаясь на собственные источники, написал на своей странице в Твиттер, что Янукович заключил стратегическое соглашение с Россией, которое включает обязательства о присоединении Украины к таможенному союзу, цену на российский газ $200 за 1000 кубометров, а также кредит для Украины в размере $15 миллиардов. Однако сначала в Москве, а затем и в администрации украинского президента заверили, что возможное присоединение Украины к таможенному союзу в Сочи не обсуждалось, и никакие документы главы двух государств не подписывали. В обеих столицах также заявили, что пока не достигнуты окончательные договоренности по газовой проблеме. Между тем, лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк в субботу сообщил, что по его данным, Стратегическое соглашение с Россией может быть подписано через 10 дней. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Киеве участники акции протеста в поддержку евроинтеграции планируют пикетировать с редакцией телеканалов 1 плюс 1, Интер и Первый национальный. Об этом сообщает Интерфакс. Активисты заявили, что они намерены таким образом выразить поддержку честной журналистике и потребовать объективно освещать ситуацию на Украине. Организаторы пикетирования попросили протестующих не поддаваться на провокации и проводить исключительно мирные пикеты. По данным ИТАРТАС, около 2000 сторонников партии регионов проводят митинг у здания Верховной Рады Украины с требованием к оппозиции начать конструктивный диалог с властями. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов взяли под усиленную охрану телецентр. По данным МВД, решение было принято в связи с прозвучавшими со стороны протестующих призывами заблокировать работу телецентра. В ночь на субботу были арестованы еще 3 человека, подозреваемые в причастности к массовым беспорядкам 1 декабря на Банковой улице, недалеко от администрации президента. Они взяты под стражу на 2 месяца. Ранее по подозрению в организации массовых беспорядков были задержаны 9 человек. В Индонезии на конференции Всемирной торговой организации на острове Бали представители 159 государств достигли соглашения о мерах по ускоренному развитию международной торговли. Подписан проект крупнейшей реформы ВТО со времени создания этой организации в 1995 году. Предусмотрено упрощение таможенного контроля, предоставление преференций беднейшим странам и ослабление ограничений на субсидии фермерам, оказывающим помощь голодающим. При обсуждении проекта реформ некоторые страны, в частности Индия, Куба и Венесуэла, высказывали возражения. Однако в течение 4 дней дискуссии к утру 7 декабря согласие всех участников все же было достигнуто. Решения в ВТО принимаются при единстве позиций всех членов этой организации.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера в Киеве завершился ежегодный министериал ОБСЕ. Вопреки надеждам грузинской делегации, российская сторона отказалась взять на себя обязательства о неприменении силы в рамках этого международного форума. Рассказывает Олеся Вартанян.
В Тбилиси предполагали, что киевский министериал поможет сдвинуть женевские дискуссии с мертвой точки. По грузинской логике, чтобы это произошло, российская сторона должна была в рамках этого форума ОБСЕ взять на себя обязательства о неприменении силы. Напомню, что позиция России в этом вопросе была и остается неизменной. Она не является стороной конфликта и потому не считает оправданным с правовой точки зрения брать на себя такие обязательства. На обсуждение этого вопроса ушел весь вчерашний день. Сегодня глава грузинского МИД Майя Панчикидзе сообщила, что согласия достичь так и не удалось.
Я очень разочарована тем, что вчера из-за отказа России от конструктивных действий для продвижения вперед мы опять упустили возможность усилить роли ОБСЕ в процессе урегулирования грузино-российского конфликта при поддержке женевских дискуссий.
Сказала министр, выступая на конференции. Россия отказалась поддержать общую политическую декларацию киевского министериала. Это пространный документ, среди прочего, описывающий ситуацию с конфликтными регионами. Страны-члены ОБСЕ принимают декларацию путем консенсуса. Камнем преткновения стали положения проекта, касающиеся Абхазии и Южной Осетии. Замминистра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, принимавший участие в переговорах, сообщил, что кроме призыва к России взять обязательства о неприменении силы, в проекте проекте документа осуждались действия по установке проволочных заграждений вдоль границы с де-факто Республикой Южная Осетия. Туда также вошли декларация о необходимости завершить процесс выполнения соглашения 2008 года о прекращении огня. Документы схожего содержания предлагалось обсуждать на ежегодных министериалах и раньше. Но в отличие от прошлых лет, эта киевская встреча явилась первой попыткой дипломатов двух стран прийти к соглашению после смены руководства в Грузии. В комментариях журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров дал четко понять, что смена грузинского президента никак не меняет сути противоречия между двумя странами, и он не намерен подписываться под подобными документами. Министр также отметил, что Грузии придется уступить, если она желает развивать процесс нормализации грузино-российских отношений.
«Если бы это зависело от нас, то перспективы были бы хорошие. Если мы продолжим прагматически работать, то у нас нет никаких преград для развития отношений и в экономике, и в торговле, и в энергетике, и в гуманитарной сфере, и в культуре. Но если мы хотим полностью нормализовать отношения, я не могу предложить ничего иного, как необходимость признать реалии, которые сложились в этом регионе», —
сказал Лавров согласно тексту, приведенному на сайте российского МИД. Очередной провал переговоров между Россией и Грузией предопределил и нулевой результат следующего раунда женевских дискуссий, который должен состояться через 10 дней. Там собирались завершить работу над общим заявлением о неприменении силы. Текст этого заявления должны были подписать конкретные люди, а не представители государств или международных организаций. Таким было предложение сопредседателей на женевских дискуссиях. Однако грузинская сторона не намерена в этом участвовать до тех пор, пока Россия в одностороннем формате не возьмет на себя обязательства о неприменении силы.
«Только после этого мы сможем разработать общее заявление в рамках женевского формата. Мы все должны ясно осознавать, что это заявление не может подменить взятие России обязательства о неприменении силы».
Это были слова главы грузинской делегации на женевских дискуссиях Давида Залкалиани. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Высказанные в среду католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II опасения по поводу возможности развала страны в случае проведения реформы органов местного самоуправления вызвали немало вопросов. Представители некоторых неправительственных организаций увидели в этом препятствование проведению важной реформы со стороны Грузинской православной церкви, рассказывает Михаил Егиков.
Идея децентрализации власти на региональном уровне чревата, по мнению многих политиков, сепаратистскими настроениями. Некоторые представители непарламентской оппозиции практически с самого момента начала работы над реформой говорят об опасности отпадения регионов. Речь идет об идее региональных советов, управляемых губернаторами и членами районных Сакребулу, которые смогут принимать решения о развитии регионов самостоятельно, без всякого вмешательства извне. Аналогичные опасения высказал и католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Во время вчерашней службы в храме Святой Стховели патриарх заявил, что реформа может привести к развалу страны, что даже самые мелкие проблемы на местах должны решаться исключительно центральной властью. Представитель неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Гия Гвилава считает, что подобные заявления столь авторитетного в Грузии человека могут серьезно навредить реформам.
«Все имеют право высказывать свою позицию, в том числе, разумеется, и патриарх. Проблема в том, что заявления, не базирующиеся на конкретных исследованиях и не имеющие подробного обоснования, могут стать помехой в работе над реформой».
Вмешательство патриархии в процессы реформирования органов самоуправления вполне естественно, полагает депутат от парламентского большинства Звиад Дидигури.
«Эта реформа касается всей страны и имеет жизненно важное значение. Естественно, что патриархия имеет свою позицию на этот счет. Если в этот вопрос вмешиваются неправительственные организации и политические партии, кто может запретить делать то же самое и патриархии? К тому же между патриархией и государством заключено конституционное соглашение о совместном строительстве государства».
21 неправительственная организация высказалась сегодня за необходимость проведения реформы, которая, по их мнению, приблизит Грузию к современной европейской модели государства. Представитель НПО «Сеть развития местной демократии» Давид Лосаберидзе предполагает, что развалом страны патриарха пугают лица, заинтересованные в том, чтобы реформа была заморожена.
Услышать эти слова от патриарха было, мягко говоря, неприятно. Есть группа лиц, которые занимаются дезинформацией авторитетных людей. Их цель — добиться того, чтобы рычаги власти не переходили к районным советам, и всеми процессами в стране заправляла исключительно центральная власть.
После того, как патриарх призвал парламент повременить с принятием поправок в закон, он провел встречу с некоторыми лидерами грузинской мечты. Об этом обмолвился сегодня депутат Ираклий Саакашвили, с кем именно беседовал святейший и блаженнейший, председатель Комитета обороны и безопасности не уточнил.
Насколько мне известно, вчера прошла встреча, на которой патриарх поделился своим мнением с членами нашей коалиции о том, какие он видит риски и опасности в этой реформе. Хочу сказать, что аналогичные риски видели и мы, когда обсуждали эту реформу внутри коалиции.
Как заявил сегодня один из инициаторов реформы, министр инфраструктуры и регионального развития Давид Нормания, в первоначальную форму законопроекта будет внесен ряд изменений. Его рассмотрение на заседаниях парламентских комитетов планируется в начале будущей недели. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. С теологом Ливаном Абашидзе побеседовала Кетти Бочаришвили.
То соглашение, о котором вот вы слышали наш материал предыдущий, Звиад Дзидзигури сказал, то есть конституционное соглашение о совместном строительстве государства, так он выразился. Скажите, оно дает такие полномочия патриарху вмешиваться в вопросы государственного управления?
Нет, там нет таких пунктов. Но я думаю, что Звиад Дзидзигури имел в виду в общем плане то, что существует такое конституционное соглашение, которое довольно высоко ставит статус грузинской православной церкви, и есть возможность особого сотрудничества в определенных областях.
Я бы ничуть не хотела умалять достоинства, естественно, патриарха, однако разбираться, мне кажется, в кодексе местного самоуправления не просто даже, ну, скажем, специалистам управленческих наук. Как вы думаете, патриарх обошелся здесь без советников? Может быть, они не слишком хорошо осведомлены, или за этим все-таки стоят какие-то политические силы? Для начала вы определите вашу позицию, а потом можно будет ответить на мой вопрос.
Вы знаете, что за этим стоят, об этом можно только гадать, но то, что можно точно сказать, это то, что опубликовано, то, что можно и в интернете прочитать. Здесь видно, что под этими выступлениями патриарх довольно резко выступил против реформы самоуправления. Не чувствуется, что есть какой-то анализ. То есть, что именно там неприемлемо, что надо исправить и так далее. Есть такие рассуждения, что как будто вообще любое самоуправление рассматривается в негативном плане, как, так сказать, как опасность распада страны, что, конечно, не является... Нельзя сказать, что это, так сказать, качественный анализ.
Тем более апеллировать к тому...
Это какие-то фобии. Фобии,
да,
возможно,
страхи
возможно
есть.
За этим стоят какие-то силы, которые хотят лоббировать против этого законопроекта, и они, может быть, они используют патриархию, то, что сказал господин Лосаверидзе.
И тем более говорить о том, что это были такие высказывания о том, что это вернет Грузию в феодальное прошлое, мне кажется, это настолько утрировано. Другие условия, другая жизнь, другое время.
Да, конечно, если мы хотим современное общество строить, то надо соблюдать вот эти основные принципы самоуправления, когда максимально передается власть на местах.
Естественно, любое демократическое общество к этому стремится.
На уровне региона и так далее, это передается уже на более высокий уровень. Это и современное государство, если мы хотим строить, что наоборот. Мы видели как раз, что с треском распадаются те государства, где проводится такой принцип, значит, суперцентрализованное государство. все демократические государства, они практикуют именно самоуправление.
Батнул Иван, как вы думаете, есть опасность, что реформа провалится? Почему я спрашиваю? В грузинской мечте очень много верующих людей, которые не пойдут против мнения патриарха только потому, что это патриарх. По крайней мере, мне так кажется.
Опасность всегда есть, но я хочу сказать, что сам наш патриарх, он, когда он чувствует, что его призывы не могут пройти, когда эти его призывы войдут в резкое противоречие с властью, а мы знаем, что этот проект очень сильно лоббирует грузинская мечта, и в том числе Педина Иванишвили, будучи премьер-министром, что я думаю, что патриарх отступит и не будет таким, потому что это может привести к обратной реакции, когда могут и веру потерять, он может потерять авторитет среди верующих. Я думаю так. Он старается не вступать в резкое противоречие, в резкое противостояние с властью имеющей.
С теологом Ливаном Абашидзе побеседовала Кетти Вачаришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Визит помощника российского президента Владислава Суркова в Южную Осетию омрачил предновогоднее настроение юго-осетинских чиновников. Несмотря на корректные оценки и доброжелательный тон в интервью информационному агентству «Рейс», в действительности разговор с руководством самопроглашенной республики был более чем жесткий, рассказывает Жанна Тарханова.
Говорят, что Леониду Тибилову пришлось оправдываться, и он не нашел лучшего аргумента, нежели заявить, что его ввели в заблуждение подчиненные. Кто-то из членов российской делегации недоуменно заметил, как можно генерала КГБ ввести в заблуждение. По неофициальной информации, юго-осетинская сторона в очередной раз не сумела объяснить, куда потрачены деньги. До приезда Суркова в республике уже поработали российские специалисты, выяснившие, что юго-осетинские власти отчитывались перед кремлевскими кураторами за восстановленные объекты, строительство которых было начато еще при прежнем руководстве, и объем выполненных работ составлял 70-80%. Нынешнее руководство лишь доделывало начатое, а средства под такие стройки запрашивало в объеме всей сметы. Кроме того, помощнику Путина демонстрировали достижения новой власти в области восстановления и строительства, но на самом деле его водили по отремонтированным или построенным в предыдущие годы объектам. Не нашли понимания у гостя из Москвы и просьбы о выделении денег на ранее окончательно согласованные проекты. Например, здание юго-осетинского парламента уже готово было к сдаче, оставалось завершить отделочные работы. Однако глава администрации президента Борис Чочеев решил переехать в новые покои, и в результате чего в смету были внесены исправления и понадобились дополнительные деньги. По неофициальной информации, Сурков намерен отказаться от услуг, не вызывающих доверия подрядчиков, и привлечь в республику компании, репутация которых еще не подмочена коррупционными связями с юго-осетинскими чиновниками. Строительно-восстановительные работы будут переданы российскому бизнесу. Следует ожидать также упрощения схем финансирования и большей прозрачности в расходовании средств. Говорят, имел место такой забавный случай. В торжественной обстановке президент Южной Осетии, вручая статс-секретарю, заместителю министров внутренних дел Игорю Зубову орден дружбы, намерен был приколоть награду на грудь высокого гостя. Но тот почему-то отказался от столь высокой чести. Просто взял медальку из рук Тибилова и сунул ее куда-то карман. Слухи о том, что после новогодних каникул правительство и администрация президента будут отправлены в отставку, все активнее циркулируют в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Владислав Сурков заявил с января, что в течение полугода намерен подготовить для самопроглашенной Республики Южная Осетия реалистичную программу развития. По мнению российских экспертов, новая программа – это не главная проблема, которую до следующей весны предстоит решить новому куратору. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Владислав Сурков недоволен положением дел в Южной Осетии. Критические оценки куратора, конечно, не были отражены в официальных хрониках. Но в Южной Осетии, где все секреты до обеда, это уже ни для кого не тайна. Крепкие словечки, от которых якобы не удержался в своих оценках Сурков, мигом разнесло по Схинвалу местное сарафанное радио. По итогам визита Сурков пообещал в течение полугода разработать реалистическую программу социально-экономического развития республики. От прочих она будет отличаться хотя бы тем, что разрабатывать ее будут не в Схинвале, с учетом мнений местной бюрократии, а в Москве. И, судя по всему, уже в готовом виде спустят в республику для выполнения. Наверное, закономерен вопрос, почему так долго? Полгода все-таки срок немалый. По информации российского журналиста Евгения Крутикова, предстоит большая подготовительная работа. Сурков набирает команду специалистов, которая будет разрабатывать эту программу. В нее войдут в том числе люди, знающие ситуацию в республике изнутри. Процесс формирования этой команды связан с бюрократическими проволочками, утверждением штатов, оформлением допусков и тому подобное. Кроме того, весной следующего года массово истекает срок контрактов российских специалистов, контактирующих с Южной Осетией. Это хороший способ избавиться от некомпетентных товарищей без лишнего шума, скандала и уже потом выходить с новой программой развития. По мнению Евгения Крутикова, назрела также необходимость перестроить структуру взаимодействия России и Южной Осетии. Слишком много российских ведомств участвуют в этом процессе, не согласуя свои планы друг с другом. Это приводит к неразберихе, невозможности выстроить конкретные разумные отношения между государственными партнерами, говорит Евгений Крутиков.
Надо понимать, что полномочий помощника президента вот на это на все не хватает.
То есть речь идет о каком-то системном кризисе, который надо решать.
Да, кризис этот представляет из себя неуправляемость огромных вот этих вот структур. Они не объединены даже не единоначалием, но хотя бы общностью мысли какой-то. То есть можно создать, например, некую объединенную группу, например, заместители министра будут в нее входить. Но это все равно очень громоздкая и трудноуправляемая механика, потому что собрать в одном месте, например, 4 заместителей министра, это целое мероприятие. Вот оно просто физически сложное. То есть эта структура, она неповоротлива.
И, наконец, предстоит болезненный процесс разрешения кадровых проблем в Южной Осетии. Без этого любые программы теряют смысл. Москва хочет видеть в Схинвале современного энергичного партнера, способного ставить и решать задачи, в то время как местная бюрократия раскачивается медленно, в лучших традициях брежневского застоя. Любые попытки Москвы как-то изменить эту ситуацию наталкиваются на решительное сопротивление. Местная номенклатура чем-то напоминает прочный кокон, в который практически невозможно проникнуть извне, говорит Евгений Крутиков.
Что касается аппарата Юго-Осетинского, то здесь, наверное, придется применять какие-то тяжелые методы вроде топора. Как-то по-другому это уже не лечится. Люди не собираются учиться, не собираются менять свою позицию, а продолжают как-то упрямо и ожесточенно интриговать.
А есть ли ресурсы сопротивления у местных элит?
По сути дела нет, и практически все это упирается либо в самопиар, либо вообще просто какое-то уже не совсем адекватное поведение. Если даже посмотреть вот на эволюцию московских взглядов по отношению к Южной Осетии на протяжении всего этого года, людей всячески пытались уговорить. Но сейчас уже они сами загнали себя в такое положение, из которого выхода уже нет. Еще месяца 2-3 назад, например, можно было все это решить мирными путями, словно говоря.
По мнению российского эксперта Александра Караваева, слабость позиции местной бюрократии еще и в том, что общество теряет терпение. Оно устало от интриг и непонятной возни местной номенклатуры и ждет от нее реальных подвижек.
Ресурсное сопротивление связано с тем, кто как видит свое будущее именно в этих республиках. Если кто-то видит свое будущее в стратегии «мне бы здесь побольше наворовать, поехать в Россию да открыть бизнес», это одно. Если действительно у кого-то, я уверен, есть государственнические представления о том, как должна выглядеть их страна, то тогда они, конечно, будут стараться следовать вот этим своим же идеалистическим отчасти представлениям.
В Южной Осетии возникает ситуация, когда местная элита попадает между недовольными кураторами и теряющим терпение общества, как между молотом и наковальней. Что ж, наверное, это хороший стимул для уступчивости. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь. Все работали маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 декабря. В Сухуми Белисицкий Инвале 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время – региональные новости. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Как сообщили Интерпресс Ньюс в МИД, на встрече присутствовали заместитель помощника госсекретаря США Эрик Рубин и посол США в Грузии Ричард Ноланд. В ходе встречи стороны обсудили динамику европейской и евроатлантической интеграции Грузии, региональные вопросы, двусторонние грузино-американские отношения, в том числе и визиты на высоком уровне, запланированные на 2014 год. Кроме того, дипломаты поговорили об очередной встрече в рамках хартии стратегического партнерства, которая пройдет 9-13 декабря в Вашингтоне. Находящиеся в тюрьме города Рустави осетины Александр Тадыдеев и Гамлет Каджаев объявили голодовку. Отбывающие наказание с 3 декабря отказываются от приема пищи, требуя пересмотра их дел и включения их в группу для обмена заключенными, которые производятся между Грузией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил Александр Тыдеев. Он рассказал, что был задержан за несколько дней до начала войны августа 2008 года. Сотрудники МВД Грузии, которые возглавляли тогда Вано Мирабишвили, пытались заставить его совершить диверсию в Цхинвале. Тыдеев отказался, а после войны грузинский суд признал его виновным в разбое. Тыдееву остается отбыть в тюрьме еще 6 лет, а Гамлету Каджаеву — 1,5 года. До победы грузинской мечты на выборах 2012 года, по словам Тадеева, он и Гамлет Каджаев подвергались избиениям и пыткам. Потом пытки прекратились, и сейчас осужденные не жалуются на условия содержания. Однако они не попали под амнистию и сегодня требуют либо пересмотреть их дела, либо передать их юго-осетинским правоохранительным органам. Сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинцам, собравшимся на Майдане, и призвал их стоять на своем, потому что Европейский Союз – единственная альтернатива для прекрасной украинской нации. «Ничто не сможет противостоять нашему стремлению к свободе», – заявил он в своей речи. По его словам, украинцы сделали правильный выбор в сторону евроинтеграции. При этом Саакашвили подчеркнул, что внешние государства не должны влиять на Украину. Экс-президент Грузии выразил солидарность с митингующими и пообещал всегда поддерживать Украину, а также заявил, что не намерен вмешиваться во внутренние дела Украины, однако готов участвовать в разрешении политического кризиса. В ходе 10-минутного выступления он также сообщил, что прибыл в Украину в самолете эконом-класса, а дальше направится в Кишинев. Михаил Саакашвили заявил, что прибыл в Киев как частное лицо, чтобы поддержать украинский народ, а не конкретную политическую силу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это был обзор событий в регионе. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии количество преступлений пошло на убыль, а их раскрываемость выросла. В МВД зафиксировали показатели за прошедшие 11 месяцев и сравнили их с аналогичным периодом 2012 года. Новый министр Александр Чикаидзе назвал такой успех результатом неустанной работы каждого сотрудника, возглавляемого им ведомства. Однако далеко не все в Грузии верят сегодня статистическим данным МВД. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
На первый взгляд эти данные МВД впечатляют. По сравнению с прошлым годом, за прошедшие 11 месяцев количество преступлений уменьшилось на 25% и составило 27 тысяч, а количество раскрытых дел выросло на 60%. Министр Александр Чикаидзе улучшение криминогенной ситуации считает вполне естественным процессом. Вот в чем видит секрет успеха 28-летний министр.
То, что сегодня в нашей стране такая ситуация, это результат их самоотверженной работы. Это заслуга каждого полицейского.
Нельзя сказать, что в Грузии налицо разгул криминала, однако давно позабытые людьми факты нападения на филиалы банков, квартирных краж, вооруженные нападения на граждан снова дали о себе знать. И это не очень вяжется с утверждениями МВД об уменьшении количества преступлений. Сомнение вызывает и тот факт, что министерство не предоставило конкретных статистических данных, подтверждающих самоотверженную работу полицейских. В сводке ничего не говорится о том, какого вида преступления уменьшились. Какие дела стали более раскрываемыми? Институт развития свободной информации с апреля месяца тщетно добивается детальной информации, чтобы проанализировать динамику криминогенной ситуации. Несмотря на то, что МВД при Ваноме Рабишвили считалось одной из самых закрытых госструктур, выдачей этой информации не пренебрегала даже прежняя власть. В сегодняшнем заявлении институт выражает надежду, что новый министр откажется от порочной практики, которую вел его предшественник – ныне премьер-министр Иракли Карибашвили, бывший замминистра юстиции Отар Кахидзе, отказ новых властей от предоставления детальной информации считает политически мотивированным.
У них такая задача – не проиграть на фоне успешного предшественника и не допустить ухудшения криминогенной ситуации. Ситуацию усиливает то, что они амнистировали 10 тысяч заключенных. То, что статистика не является точной, видно по процентным данным раскрываемости преступлений. У Скотланд-Ярда это обычно 27-28%. У министра Кахи Таргамадзе во время правления Шеварднадзе было 80%. Похоже, наша нынешняя полиция стремится догнать этот показатель.
Для того, чтобы статистика была объективной, учет должна вести независимая госструктура, поясняет доктор юридических наук, бывший генпрокурор Гиаме Паришвили. На данном этапе это сделать очень сложно. Регистрацию преступлений и их раскрываемости ведут МВД, департамент статистики и генпрокуратура независимо друг от друга. И эти данные практически не сходятся.
Министерство юстиции в этом деле будет занимать самую беспристрастную позицию. Этому ведомству будет легче вести учет и систематизацию данных о количестве преступлений и их раскрываемости. Кстати, такая практика была в 90-х годах. При министре Тедо Ниницзе статистические данные преступности публиковались в виде буклетов.
По мнению Гейме Паришвили, пользоваться хорошим опытом прошлого не грех, если надо создать такую систему, которая не вызывает сомнений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Заключенные нескольких грузинских тюрем объявили голодовку, требуя создать комиссию по пересмотру судебных решений, вынесенных при прежнем руководстве страны. На днях грузинское правительство предложило отложить принятие такого решения, ссылаясь на отсутствие бюджетных средств для выплаты компенсации пострадавшим. Эту тему в рубрике «Некруглый стол» с экспертами обсуждает главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии эфира из Тбилиси правозащитники и адвокаты Лия Мухашаврия и Гела Николаевишвили. Лия, у меня к вам первый вопрос. Я возьму на себя неблагодарную роль защитника вот этого решения правительства отложить создание комиссии по выявлению недочетов в правосудии. Как вы считаете, ну вот, это же не только восстановление доброго имени, это еще и полное переформатирование государственной системы, когда сотни, если не тысячи чиновников должны будут поплатиться за участие в фальсификации. Где набрать специалистов, да, то есть часть бюрократии не сможет в принципе работать, государство окажется в коллапсе, да, может быть, вот эта проблема в первую очередь волновала тех, кто принял такое решение, потому что давайте вспомним Михаила Саакашвили, вот он выбросил на улицу 40 тысяч сотрудников милиции. И эта часть людей плюс их семьи явилась очень серьезной силой, которая, ну, наверное, подрывала позиции национального движения. То есть много последствий.
Разрешите не согласиться с этим доводом, потому что я не думаю, что это бы случилось в таком масштабе. То есть люди, которые надеялись, что комиссия создастся и будет работать, они не думали, в том числе и я, что будет поголовно, будут все призваны к судебным процедурам, к уголовному судопроизводству, то есть начнется расследование.
Подождите, Лия, как иначе, если вот в этой преступной системе было задействовано огромное количество государственных служащих?
Я думаю, что ответственность должны понести только те лица, которые были организаторами, зачинщиками всех этих бед, а те, которые были исполнителями, то есть средний и низкий уровень тех служащих, которые были вынуждены просто выполнять эти заказы, они должны быть освобождены от ответственности. И они не будут нести уголовную ответственность.
Ну да, эту идею я помню, амнистия для рядовых исполнителей.
Да.
Да, Гела Николаишвили, как вы считаете, сегодняшняя власть очень сильно подорвала свои позиции в глазах общества, ведь, ну, мы знаем, что десятки тысяч людей, если иметь в виду еще и членов семей, пострадали от действий прежней властной команды. Очень ли сильно нынешняя власть, тем более, что это было главное ее предвыборное обещание, подорвала свои позиции, приняв такое решение?
Я приведу только факты. Вот в прошлом году, 1 октября, грузинская мечта, нынешняя правители, партия, которая правит, получила 1 250 000 голосов. А в нынешнем году, уже во время президентских выборов, эта партия получила 1 200 000 голосов. Она уже потеряла 240 000 голосов. Это немало. И одной из причин является именно то, о чем мы сегодня говорим. Хотя вы пошли не совсем по правильному пути, вы размышляете о том, как быть с теми, которые вот нарушили закон, так и сотнями или тысячами должны отвечать. Но нас беспокоит в первую очередь судьбы тех заключенных, которые, и сегодня несут ответственность, и сегодня несут наказание, и им говорят, да, действительно, многие из вас, или мало из вас не имеют это значение, хотя бы один человек, это уже много, неправильно несет наказание, вы не виновные, но раз у государства нет средств, нет в бюджете такие средства, которые вы потом будете требовать за возмещение морального ущерба, поэтому вы повредите и будете сидеть до конца своего срока. Вот такое решение, такой подход действительно неприемлем, и поэтому такое возмущение сейчас и среди заключенных, и среди их родственников, и в обществе.
Спасибо, Гела и Лия Мухашаври. А как вам кажется, почему произошла такая странная трансформация? Команда, которая пришла к власти, пообещав восстановить законность и защитить попранные человеческие права, вдруг заговорила об интересах государства. Как произошло вот это смещение интересов? Раньше эта команда выступала как бы на стороне человека, сегодня она оказалась группой государственников.
Я думаю, что серьезное смещение интересно произошло по поводу того, что люди в правительстве сейчас не хотят задумываться о том, что те приговоры, которые были необоснованные, незаконные, они должны быть пересмотрены. В первую очередь правительство и правящая власть сейчас видит главную проблему в том, что сумма компенсации, которая должна будет выплатиться, огромная, и она может, конечно, сорвать всю государственную систему. А мы требуем, правозащитники и жертвы этих незаконных действий, чтобы восстановилось в первую очередь доброе имя и репутация тех людей, которые незаконно несут сейчас наказание в тюрьмах, то есть пересмотрелись их незаконные приговоры, и они были бы оправданы. И уже это после этих процедур возможно начать процесс возмещения, компенсации тех материальных, моральных ущерб, которые эти люди понесли. И правительство, конечно, вправе, если у него есть воля, политическая воля на то, отложить и выплату этой компенсации, и сделать какой-то график, когда сможет выплатить всем этим людям. Но главный принцип тут в том, что если мы будем очень либерально относиться к ответственности тех чиновников, которые учинили такие беды, то они должны понести не уголовную ответственность, они должны возместить из своих средств тот ущерб, который был понесен этим людям. То есть, если их имущественные права будут восстановлены за счет тех, которые совершили нарушение закона, тогда из бюджетных средств не очень много денег уйдет на компенсацию жертвам. Поэтому мы думаем, что этот аргумент, который сейчас приводит правительство и правящая политическая сила, неприемлема тут. И она не может быть принята обществом как справедливый аргумент.
Дело, Николай Ишвили, я вам хочу задать тот же самый вопрос, что Илье, только чуть-чуть, может быть, сместив акценты. А нет ли ощущения в грузинском обществе, что произошло так? Вот огромный массив чиновников, которые были задействованы во всех этих преступных схемах фальсификации тысяч и тысяч дел. И в течение года, даже больше, фактически этот государственный аппарат оставался неизменным и, видимо, может быть, было какое-то давление снизу, по результатам которого, ну, скажем так, правящая команда, те люди, которые находятся наверху, изменили свое отношение к этой проблеме. Как вы думаете?
Мы считаем, что не обязательно, чтобы какие-то вендетты были массовые аресты этих чиновников. И это даже невозможно, потому что когда создается эта комиссия, которая будет изучать эти вопросы все, они же сам, конечно, все-таки ничего не решают. Они просто изучают дело. И по каким-то критериям, по каким-то стандартам они решают, есть тут какие-то пропущения, есть тут такие доказательства, которые не совсем реальные, не совсем соответствуют действительности.
Ну да, нет, понятно, что они направляют, на повторное расследование, но мы имеем в виду процедуру в целом, а не какие-то ее отдельные части.
Целая процедура обязательно должна иметь место, должна пройти, потому что без этого действительно эта правящая партия уже потеряла очень много, потеряет уже, потому что в первую очередь из-за этого народ, из-за этого общество его выбрало, потому что они все были ущемлены от несправедливости, которые они видели в своей жизни, от национального движения. Кстати, это примечательно, что если грузинская мечта потеряла 240 тысяч голосов в течение года, то национальное движение потеряло полмиллиона от 850 тысяч, а она упала до 350 тысяч. Это тоже примечательно. То есть освободилось место для третьей силы. И эта тенденция еще может пойти еще дальше, если правящая партия, грузинская мечта, не вернется к тем обещаниям и не выполнит хотя бы часть из них, которые он обещал год тому назад.
Спасибо, Гела. Ну, третья сила, понятно, какая. Жестко наказать виновных обещала Нино Боджанадзе. Лия Мухашаврия, скажите, как вы считаете, правительство вернется к своим обещаниям? Ну, вот уже вчера было совещание, на котором вновь ставился этот вопрос. И будет ли задействована какая-то схема альтернативная или все-таки комиссия? Что вы думаете?
Я думаю, что если будет общественный протест, и если общество выразит свое недовольство тем, что предвыборные обещания политики не хотят выполнить, тогда они будут вынуждены. Я думаю, что массовый протест повлечет за собой это решение, которое было принято на заседании правительства. И я думаю, что если сегодняшние политики в лидерствующей позиции хотят остаться в политике, они будут обязаны выполнить это обещание о восстановлении справедливости. И, во-вторых, это очень важно для международной репутации и престижа нашего государства, если оно не восстановит нарушенные фундаментальные права тысячу людей, конечно, тогда состояние дел в сфере по правам человека, конечно, останется очень плохой. И это очень сильно действует на международную репутацию нашего правительства и нашего государства. Поэтому я думаю, что правительство и власти будут вынуждены повернуться назад и сделать все необходимое для того, чтобы выполнить решение.
Благодарю вас, и резюмируя сказанное, могу лишь предположить, что массовый протест будет иметь своим источником и тех людей, которые вышли по амнистии, потому что они помилованы, они восстановили свое доброе имя, они не прошли реабилитацию. Массовый протест будет иметь своим источником людей, которые подали заявление об отобранном имуществе, о деньгах, которые они вынуждены были заплатить для того, чтобы не сесть в тюрьму. Ну и так далее. Это все-таки десятки и десятки тысяч людей прибавить к этому членов семей тех, кто пострадал. И, наверное, можно согласиться с мнением о том, что общество готово к массовым протестам. И я
можно одно предложение?
Одно предложение, да.
Да, в начале вашей передачи было, значит, слава правительству, слава Давыдову Сумбашвили, что главный приоритет – это права человека. Все можно отодвинуться, но права человека не подождет. Это очень правильное слово. Сейчас посмотрим, правительство, власти готовы эти слова превратить в жизнь или это только останется словами.
Спасибо. И у нас на линии эфира из Тбилиси были правозащитники Лия Мухашаврия и Гела Николаишвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
На 29 ноября президентом самопроглашенной Республики Абхазия Александр Манква была назначена встреча со своими доверенными лицами на выборах и избирателями в Большом зале заседаний Кабинета министров в связи с обострившейся общественно-политической обстановкой. Однако встреча не состоялась и была перенесена на неопределенное время. Продолжает Виталий Шария.
Об этой намечаемой встрече в абхазском обществе было много разговоров. Оппозиция тут же решила привести на нее несколько сот своих сторонников и повести с главой государства откровенный разговор по всем важнейшим вопросам жизни государства и общества, прежде всего о проблеме паспортизации в восточных районах страны. Но встреча так и не состоялась, была отложена президентом на неопределенный срок из-за вспышки кишечной инфекции Ткварчали. Сегодня я разговаривал с представителем оппозиционных сил, который высказал предположение, что, возможно, запланированной встречи и вовсе не будет. По другой его версии, она будет назначена на предстоящей неделе, причем назначена в самый канун проведения, чтобы оппозиция не успела сгруппироваться. «Но мы готовы», — заверил он. Я задал ему вопрос, который давно приходил в голову. Зал, в котором планировалось провести встречу, хоть и называется большим, но он не безразмерный. Что если власть и оппозиция приведут столько сторонников, что возникнет борьба за места? «Ничего», — сказал он, — «мы, если все не поместятся, можем и на ступеньках здания Кабмина провести митинг». Между тем, во внутриполитическую борьбу в Абхазии, как известно, недавно вмешалась третья сила — российские политологи, приехавшие в Сухум, поучаствовать в беседе за кругом круглым столом на тему «Конституция, гражданское общество и права человека». Причем многие в абхазском обществе, шокированные отдельными их высказываниями, убеждены, что это была классическая медвежья услуга, оказанная приезжими абхазской исполнительной власти. В заявлении Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия было выражено недоумение в связи с тем, что его представители не были приглашены для участия в круглом столе, и сделан вывод, что целью организаторов была не дискуссия, а пропаганда, направленная на дискредитацию оппозиции, обвиненной в работе на некие враждебные Абхазии и России силы. Перепало и абхазскому медиаклубу «Айнар» за то, что сотрудничает с такими знатоками. Один из лидеров партии «Единая Абхазия» Нукзар Агрба резко раскритиковал его руководителей в Фейсбуке. Я услышал, что он даже пригласил их на разговор в политсовете своей партии. Сегодня он подтвердил это мне по телефону. Те отказались, мол, минули времена, вызовов на бюро обкома. Тогда Нукзар Агрба вместе с еще одним представителем «Единой Абхазии» пришли в медиаклуб, чтобы высказать свое, мягко говоря, неудовольствие такими круглыми столами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министр юстиции самопроглашенной Республики Южная Осетия Мурат Ванеев в рамках специального проекта Госкомитета информации «Открытое правительство» отвечал вчера на вопросы журналистов. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Встреча с министром юстиции Муратом Ванеевым была назначена на 10 утра. Под схинвалским меркам ни свет ни заря. Еще до начала мероприятия Ванеев осторожно усомнился в том, что журналисты проявят интерес к беседе, а потом стал терпеливо дожидаться, пока все соберутся. Полуторачасовая пресс-конференция оказалась очень живой и неформальной. Вначале посыпались вопросы о нашумевшем побеге из местной тюрьмы особо опасного преступника. Ответственность за инцидент, не скрывает министр, лежит в том числе и на нем.
Может быть, не в большей степени, но все-таки в определенном смысле была причина в том, что на самом деле знание не позволяет содержать осужденных, надежно контролировать периметр этого учреждения. Но если говорить про тот побег, то все-таки основная причина, как минимум, это халатность сотрудников колонии. Ну и второе, ненадлежащий контроль со стороны министерства. Лично я тоже, конечно, несу за это ответственность. И в ближайшее время служебная проверка покажет степень ответственности тех лиц, которые должны были обеспечивать надежную охрану наших осужденных.
В городе упорно ходили слухи о том, что на самом деле побег готовили для Руслана Габараева, убийцы следователя генпрокуратуры Роланда Читаева. А так как Габараев в этот день за драку был отправлен в карцер, возможностью воспользовался другой заключенный. Ванеев подтвердил, что в его ведомство из разных источников действительно поступала такая информация. Потом зашел разговор о политических партиях, 15 из которых на сегодняшний день, по словам министра, уже получили регистрацию, две пока нет. Много этих партий или мало, говорит Ванеев, не существует никаких нормативов, и наука по этому поводу тоже ничего не говорит. Я спросила министра о новой редакции закона о неправительственных организациях. Есть ли планы привлечь к обсуждению законопроекта представителей гражданского общества? Мурат Ванеев ответил.
Проект закона был направлен в соответствующие ведомства на согласование или на экспертизу. Мы получили ряд замечаний, которые мы сейчас изучаем и будем готовить окончательный текст редакции. Широкого обсуждения не будет, но что касается обсуждения с неправительственными организациями, то это необходимо. Я, кстати, неоднократно высказывался. Почему где-то, допустим, в углу сидеть, возмущаться, бояться, если можно прийти в Министерство юстиции, задать вопросы, мы на эти вопросы ответим, мы это можем обсудить, безусловно. Мы можем собрать специальное совещание по этому вопросу. И единственное нововведение, которое мы предусматриваем в тексте закона, это те организации, которые будут иметь финансирование из-за рубежа, их отчет Министерства юстиции будет более такой расширенный, будем говорить. Мы должны просто одну вещь понимать хорошо. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мы хотим, чтобы в Южной Осетии музыка играла хорошая.
Министр подчеркнул, что речь идет и о тех общественных организациях, которые финансируются из России. Что касается вызывающего резкого отторжения термина «иностранный агент», Ванеев предложил НПОшникам подумать над другим определением. А вот как Ванеев ответил на постоянно звучащие упреки в том, что он является членом церкви мормонов.
У нас светское государство. Я просто понимаю, где есть государственная служба, я понимаю, где есть мои частные интересы. Поэтому мне абсолютно это... А как это мне должно мешать? Мормоны и так далее. Это христианская церковь, что если мне мешает то, что я являюсь членом церкви одной, то религия должна мешать и другим людям тоже.
Мурат Ванеев разговорился, и под конец его речь приобрела высокий образный строй. Государство и общество он сравнил с одной большой лодкой, в которой находятся люди с разными убеждениями, взглядами, верованиями. Но все заинтересованы, чтобы она плыла вперед. А если кому-то захочется потопить эту прекрасную лодку, то министр Ванеев точно знает, куда отправить такого человека. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.